Вітаю, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та ведучий Олександр Лащенко. Володимир Путін стане лише третім іноземним лідером за останні 10 років, якого приймуть у Франції у Версальському палаці. Офіційно приводом для такої зустрічі служить виставка, присвячена візиту Петра І до Франції 300 років тому. Але такий прийом є статусним, відзначають у російських ЗМІ, не лише російських. Еммануелю Макрону, який переміг на виборах фаворитку Кремля Ле Пен, не відвішує зараз у Росії компліменти у стилі «Russia Today» Дмитра Кисельова. Чи не такий вже й Макрон не наш для Росії, якщо вживати відомий крем щодо захопленого Росією Криму? Хоча президент Франції пообіцяв напередодні обговорювати з Путіним Україну без будь-яких поступок. Отже, Макрон із Путіним у Версалі та війна в Україні. Що можна очікувати Києва за підсумками цих переговорів? Про це ми поговоримо у студії «Радіо Свобода» з політичним експертом-міжнародником Андрієм Бузаровим. Вітаю вас, пане Андрію.
Здравствуйте.
Також до нас з Росії долучиться Костянтин Егерт, відомий російський політичний глядач. Ну, а передусім надам слово кореспонденції «Радіо Свобода» Франції Євгенії Руденко. Вітаю тебе, Женю. Ну що, чому саме Версаль? Чому Макрон вирішив прийняти російського колегу не в Єлисейському палаці, а в Версалі? Є якісь витоки офіційні або неофіційні?
Вітаю. На жаль, таких витоків немає, я лише неофіційний, говорить про те, що скоріше за все, таким чином, взагалі, багато символізму у цій зустрічі, і, зокрема, в тому, що Версаль – це такий, він показує символ влади французької, і таким чином Еммануель Макрон хоче показати, що Франція – дуже сильна країна, яка готова прийняти Владіміра Путіна. Водночас, і говорить про те, що, можливо, він не захотів приймати його у Єлисейському палаці, у своїй офіційній резиденції, через такі от проблеми, які виникали останнім часом між Францією і Росією, зокрема те, як був вже скасований візит Владіміра Путіна до Парижа, коли президентом був Франсуа Олланд, тому що він заявляв про те, що буде з ним дуже жорстко говорити по питанню Сирії. Зараз говорять про те, що три головних питання – це Сирія, Україна, зокрема виділяють анексію Криму і права людини. Зустрічали, до речі, Владіміра Путіна і до цього демонстраціями. І українці зустрічали демонстраціями, а також Amnesty International біля Ейфелевої вежі повісило, вони повісили такий прапор проти гомофобії у Чечні.
Ну, а взагалі, от Макрон, новий президент Франції, вже от перші кроки його є, був він на зустрічі G7, така перша зустріч у самій Франції з Путіним і саме в Версалі, але ж наближаються парламентські вибори. Які позиції нового лідера французького перед цими виборами наступного місяця?
Дуже цікаво це відбувається, тому що так само, як він дуже стрімко злетів, коли був кандидатом у президенти, так само стрімко злітає зараз популярність його партії. Вона на початку, якщо вони були приблизно однаково, люди приблизно однаково підтримували і правих, і Національний фронт, і Макрона, то тепер вже говорить про 30%, які вже підтримують партію Макрона. Але буквально на другому місці, так по п'ятам, іде Національний фронт Марін Ле Пен, і їхні і люди, які за неї голосують, люди, які підтримують Національний фронт, вони дуже так відчайдушні, говорять про те, що для них це ледь не третій тур, тому що вони вірять в те, що лише Марін Ле Пен може вирішити їхні проблеми. Так що буде ще доволі цікаво, тому що це 11 червня, з чим можна багато чого змінити.
Ну що ж, дочекаємося 11 червня, недовго вже залишилося. Дякую тобі, Женю. На прямому зв'язку зі студією «Радіо Свобода» була кореспондентка «Радіо Свобода» Франції Євгенія Руденко. І зараз, звісно, з нашим гостем Андрієм Бузаровим ми звернемо увагу не на всі ті тонкощі внутрішньополітичного французького життя, а Україна, от на тлі цих переговорів Путіна і Макрона. Справді, Версаль – це просто такий символічний жест, який не варто перебільшувати, колишня резиденція французьких королів. Чи все ж таки Макрон хоче, так би мовити, більш примирливо вести діалог з Путіним? Адже під час виборчої кампанії Макрон доволі різко говорив, на відміну від Марін Ле Пен та інших кандидатів у президенти Франції щодо російського лідера.
Ви правильно использовали термін или слово «діалог». Буквально сьогодні на французькому інтернет-порталі газеті «Le Monde» вийшла стаття, яка називається, дословно, якщо перевести з французького, встреча, первая встреча Макрона и Путина ради диалога, но без уступок. Это уже символизм и суть всей встречи. Макрон готов разговаривать с Путиным, но, очевидно, выберет жесткий тон. Почему? Это важно для Макрона, поскольку накануне, как правильно было отмечено, будут парламентские выборы. Ему нужно показать в глазах французов сильным выбором, сильным президентом. Второй аспект. Ему нужно понимание, понять от России, от Путіна, як далі буде двигатися Росія, які будуть взаємоотношення між Францією, Росією, Європейським Союзом, і, звісно, нам говорити сирійські, українські питання. срочно, я обращал внимание не на то, где они встречаются, а на срочной встрече. Формальный повод, о котором мы говорили, приезд Петра I 300 лет назад, это все очень условно. И второй аспект, на который вы также обратили внимание, это то, что окружение Макрона обвиняло постоянно Путина и Кремль в различных кибератаках в систему предвыборную. А Кремль фактически открыто поддерживал Фиона и Ле Пен, ну, Ле Пен прежде всего, в ходе предвыборной кампании. То есть свои амбиции они сейчас забыли, и нужно, очевидно, очень срочно о чем-то поговорить. Это вопрос Сирии, это вопрос будущего взаимоотношений России и Европейского Союза, хотя он не отмечается, но это понятно. И, естественно, вопрос Украины и нормандского формата. Если об этом вспомнили на G7, об Украине, если об этом говорит Трамп, если об этом говорит Меркель, об этом будет говорить и Макрон, то, очевидно, будет сейчас попытка перезапуска работы нормандского формата.
А щодо санкцій проти Росії, якісь такі неоднозначні судження, то спочатку з американської адміністрації, точніше, з оточення Трампа, не самого президента США, були витоки, що, можливо, ще можуть якісь коригування щодо санкцій бути. Потім економічний радник пан Гаррі Кон переконав, що не тільки не знімуть санкції, можливо, не виключаються варіанти, посилять. Справді, от вже ж наближається невпинно той час, коли вирішувати треба буде ЄС, зокрема. Що робити з санкціями проти
Позиція
Росії?
Позиція стран Большої Сімерки, вона ключова, коли ми говоримо о снятті санкцій, всім очевидно і чітко вже висказано. Франція, Германія і інші країни, які входять в Большу Сімерку, вже определили свою позицію, в тому числі вчора, точніше, позавчора, в итоговому так називаємо комюніке, де було сказано, що сняття санкцій можливо в случае выполнения Минских соглашений. Минских соглашений нет, снятия санкций не будет. Поэтому все эти спекуляции по поводу того, что скоро снимутся санкции, шеф, все пропало, я думаю, ну нет смысла это говорить. Это, мне кажется, даже совсем профессионально со стороны некоторых экспертов говорить о том, что через полгода снимут скорость санкций. Но нет предпосылок ни юридических, ни геополитических.
І, як обіцяв, долучає до нашого ефіру російського політичного глядача, коментатора телеканалу «Дощ» Константіна Егерта. Привітствуємо вас, Константин. Ну, от, як вважаєте, що означає тут цей от прийом Еммануелем Макроном Владимира Путіна іменно в Версалі, а не в Єлісейському дворці? Є тут, крім символізму, якась от підноготна якась, на ваш взгляд?
Вы знаете, ну, я бы сказал, как бывший корпоративный пиар-менеджер, с точки зрения того, что называется, так сказать, антуражем всей, так сказать, сцены, которой в данной ситуации является Версаль, это, конечно, очень интересный ход. Дело в том, что в Елисейском дворце человек, который приезжает на встречу с президентом Франции, немножечко, может себя чувствовать, в общем-то, на равных, если это глава государства. Версаль — это дворец короля солнца Людовика XIV, это гигантский комплекс, напоминающий о зените величия Франции, королевской Франции. В этом смысле символизм, конечно, совершенно ясный. Любой человек, которого принимает глава французского государства в Версале, будет чувствовать себя несколько иначе, чем в Елисейском дворце. Несколько, на полступеньки, возможно, ниже, чисто психологически. Поэтому мне кажется, что место выбрано совершенно не случайно. А время тоже, мне кажется, довольно-таки интересное. И то, что Макрон буквально через 2 недели после избрания встречается с Путиным, это тоже довольно много говорит о его, скажем так, подходе. Он считает, что он многие вещи может начать, там, я не знаю, с чистого листа. И, кроме того, это демонстрация того, что он не боится сразу приступать к одной из самых сложных, не единственной, но одной из самых сложных внешнеполитических тем своего президентства. Ну и, наконец, в-третьих, не стоит забывать, в общем-то, к тому моменту, когда Макрон и Путин договорились о встрече, было уже ясно, что во многом лидерство Соединенных Штатов в трансатлантических отношениях стало меньше. И вот эта идея Ангелы Меркель, надо взять, так сказать, судьбу Европы в руки европейцев, она, так сказать, не вчера прозвучала на вот этом митинге. Вчера она прозвучала, но это был не первый раз на митинге в Германии. И очевидно, что этот шаг, скоординирован, для меня лично очевидно, скоординирован между Макроном и ведомством федерального канцлера, что оба лидера решили, Меркель и Макрон, что это полезно встретиться с Путиным, поговорить с ним вот в эту новую эпоху после появления Трампа на мировой сцене.
То есть, если говорить о разных эпохах и, опять же, возвращаться к Версале, вы прекрасно помните, знаете из истории, что был Версальский договор, известно, чем он закончился в конце 30-х годов, потом был Потсдамский мир, и вот приписывают Владимиру Путину его критики, не только критики, что он мечтает о восстановлении чего-то подобного, не Версальского, а Потсдамского мира. Путин, Константин, как вы считаете, приближается к этой цели на 4-й год войны в Украине?
Вы, кстати, хорошо напомнили насчет Версальского мирного договора, но мне кажется, в данной ситуации все рано говорить о том, что Путин – это Германия, а значит, Франция – это, ну, Франция, это, но что Путин приезжает в роли Германии в 2019 году. Думаю, что, хотя этот, конечно, тоже есть. Думаю, что, с одной стороны, правильно, вот раньше в программе я услышал вашего другого гостя, я, к сожалению, не успел услышать его имя.
Андрей Бузаров, украинский эксперт.
Да, Андрей, приветствую вас, да. Вот я думаю, что вы очень правильно говорили насчет того, что, да, санкции как таковые сняты не будут. И я думаю, что Ялты-2 тоже не будет. Вот буквально вчера я присутствовал на конференции, большой конференции, которая называется «Братиславский форум» или «Глобсек» в Братиславе, где советник по национальной безопасности вице-президента Пенса, Майка Пенса, Андрея Томпсон, сказала, что никаких сделок за счет Украины и Грузии между Москвой и Вашингтоном не будет. И я, в общем, наверное, склонен здесь согласиться. Да, снятия санкций не будет. Все останется в прежнем русле, буду говорить, что нужно выполнять Минские соглашения. Но, понимаете, ведь можно эти санкции, как бы это получше сказать, их как-то изолировать от другого контекста. Вот они остаются, а все остальное будем делать. Посмотрите, Вашингтон соглашается принять, ну, очевидно, уже это будет принято это решение, принять в качестве нового посла России в Соединенных Штатах замминистра иностранных дел Антонова, который находится в санкционном списке Европейского Союза. Да, понятно, что формальных причин не принять его, вроде не дать ему агреман, вроде бы нет, но раньше все-таки посоветовались бы с союзниками. Да? Одновременно Германия, в Германии открывает свое представительство, и даже не представительство, открывает компанию, дочернюю компанию «Роснефть». Компания «Роснефть Дойчланд» обещает инвестировать в ближайшие, там, не помню, 2 или 3 года 600 миллионов евро в немецкую экономику. И все это на фоне вот разговоров о том, что не сдадим, будем жесткими и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что да, хотя, собственно, санкции не снимут, но предпринять действия для того, чтобы эти санкции стали менее важными, менее релевантными, можно, и, может быть, кто-то захочет это сделать.
Константин, еще маленький вопрос. Не знаю, слышали вы последний эфир Алексея Венедиктова, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», персонально ваш программ. Он там утверждает, благодаря своим источникам, которые он так и не озвучил, что, дескать, во время последних переговоров Путина с Меркель, вроде бы Путину немножко удалось убедить канцлера в том, что, дескать, если Россия уйдет с Донбасса, хотя, конечно, России там нет, кто ж сомневается, то вот будет резня, всякие националистические батальоны войдут в Донецк, Луганск и устроят резню. И, дескать, западные лидеры немножко призадумались. И теперь, возможно, рассматривается вариант, чтобы была какая-то переходная эпоха и будет какое-то внешнее управление на Донбассе. Это все серьезно или это все, ну, не подтверждено ничем и не будет подтверждено?
Я не очень уверен, потому что в данной ситуации источники могут, так сказать, пробрасывать или, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, подбрасывать разного рода идеи, которые выгодные, так сказать, это то, что сейчас стали называть модным словом «стратком», впрочем, проще говоря, так сказать, да, стратегическая дезинформация, этим все занимаются, и я не могу сказать, что это не так, но не могу быть уверенным, что это действительно так. Кроме того, вот эти все разговоры по поводу там войн и всего прочего, они же давно идут. И, грубо говоря, до того, как туда кто-то вообще, кто-то мог бы войти, ну, я думаю, что до этого еще очень далеко. Насколько я понимаю, в общем-то, сегодня ничего в исполнении минских договоренностей не сдвинулось. Не видно, чтобы были какие-то перспективы движения здесь. Ясно, что президент Порошенко и его команда, так сказать, просто не считают эти соглашения необходимым выполнять, потому что считают, что они невыгодны Украине. Ясно, что Путин хочет заставить, чтобы кто-нибудь с Запада, предпочтительные Соединенные Штаты, надавили на Порошенко, и эти соглашения были выполнены. Я не очень представляю себе, как будут давить на Порошенко, откровенно говоря, потому что у него всегда есть аргумент, так сказать, если не я, то будет все много хуже. Поэтому я пока не уверен, что здесь будут какие-то сдвиги. А вот в том, что касается международного присутствия там и каких-то голубых касок или чего-то, некой международной силы, которая будет гарантировать там безопасность, вот в том, что этого не будет, я уверен. Потому что, с одной стороны, это будет выглядеть, конечно, как поражение Москвы, а во-вторых, я не думаю, что на это согласятся, скажем, в Киеве, потому что любое международное присутствие, будь то массированное присутствие ОБСЕ или массированное присутствие...
Для Киева, на ваш взгляд, недопустимо, да, Константин?
У России есть 100% авантаж, она будет назначать своих людей, будет продвигать своих людей на всякие важные позиции в этих силах.
Спасибо большое, Константин. На прямом связи со студией Радио Свобода был Костянтин Егерт, политический комментатор телеканалу «Дощ». Андрій Бузаров, адресую запитання. Справді, от як сказав пан Егерт, не надавить Запад на Україну, щоб виконувати мінську версію Путіна? Той же Макрон не буде тиснути з Меркель?
Що значить Запад? Це США, Франція, Германія. США, Трамп, він зараз зайнят немножко другими вопросами. Но он обратил внимание в последнем месяце на Украину. Я не думаю, что он будет давить на Киев ради решения конфликта на Донбассе. Это исключено. Он бы не встречался тогда с Климкиным, он бы не общался тогда по телефону с Порошенко. Он бы жесткий ультиматум сделал в стиле, как он отодвинул премьер-министра Черногории и сказал, ребята, разговаривать не надо, вот общайтесь между собой. А он пригласил Климкина к себе на встречу. Еще раньше Климкин ездил к Тиллерсону. Очевидно, у него есть какое-то видение ситуации. Второй аспект – Меркель. Меркель всегда, это всегда на стороне Украины, и все уже поняли, что она самый последовательный сторонник Украины в Европейском Союзе. Я не думаю, что она заинтересована в каких-то, в каком-то пересмотре Минских соглашений. Что касается Макрона, это новый человек, реально. Ему нужно вникнуть. Поэтому надавить на Киев ради каких-то уступок не в интересах государства, я думаю, никто не может. А вот различные формы консенсуса, они допустимы и возможны. Несколько дней назад, неожиданно для меня, Евгений Марчук, представитель Украины в Минской контактной группе, опубликовал свое видение, как может быть особый режим осуществлен контроля над границей. Как-то там все объяснял, рассказывал, что может быть вот под контролем каких-то организаций.
Международных.
Да, вот об этом Эгер сказал, что невозможно. Но если Марчук такое говорит, значит, уже это обсуждается в каких-то кругах. Поэтому вот эти форматы возможны. И роль Макрона, мы говорим сегодня о Франции, а именно о личности Макрона, как раз и заключается, я думаю, в том, чтобы озвучить какие-то непопулярные для Кремля вещи лично Владимиру Путину. А потом, скорее всего, это уже будет обсуждаться в июле на встрече Трампа и Путина на саммите уже большой двадцатки.
Нормандский формат. Моя перспектива.
Да, он имеет перспективы. Я уверен, что в ближайшие полгода, ну, по моим личным подсчетам, в октябре и в ноябре будет встреча уже с Макроном. Скорее всего, после сентябрьских выборов в Германии, логично, она просто выходит. В ноябре или в октябре, соответственно, будет встреча, и на ней будет попытка каким-то образом стабилизировать ситуацию на Востоке. Стабилизировать. То есть хотя бы прекратить обстрелы все эти.
Спасибо большое, пане Андрію, за участь в нашем эфире. Я дякую политическому эксперту Андрію Бузарову. Знову ж таки, дякую Костянтину Егерту, Евгению Руденко. Привет, эфир Олександр Лащенко. И дякую вам, друзі, за увагу.